Смотрите, мы идем дальше. На какой мы странице по студенческому? 84. Ниже вы видите, есть такой раздел «Церковь как авторитетный истолкователь Писания». Прочитайте это сами. Идея заключается в том, что Писание может быть верно понято только исходя из преданий. Только Церковь сама, она как бы говорит, что мы дали вам Писание, и поэтому только в лоне нашей Церкви, только непонятно какой, потому что разные церкви о себе говорят, можно его правильно понять. И мы подчеркиваем, что достаточность Писания не утверждает этого. И здесь есть размышление о такой претензии на авторитетность церкви и святых отцов и такого христианского окружения. И есть сравнение с братством, в котором мы призваны жить, и что мы не призваны исследовать Писание сами по себе. И вот здесь на следующей странице жирным шрифтом. Писание же, в отличие от мнения православных богословов, которые там выше были описаны, утверждает, что это дело Святого Духа, а не церковного предания. Это дело Святого Духа, а не церковного предания убеждать верующих в истинности Божьего Слова и делать их способными понять его. Среди многих текстов, говорящих на эту тему, находятся такие, как 1 Коринфянам 2:10, 14 стих там же, 1 Иоанна 2:20 и 27 стих, Иоанна 14:17, 15:26 и 16:13. Все эти отрывки подчеркивают роль Духа Святого в убеждении человека в истинности Слова Божьего и в разъяснении этого Слова ему. В Библии нет ни одного текста, который представлял бы церковь или ее предание в качестве посредника и истолкователя. Нет ни одного текста, который бы как всю церковь признавал бы как посредником. То есть Библия говорит о том, что Дух Святой убеждает сердце человека и разъясняет ему слово. Однако это не противоречит тому, что человек должен быть в лоне церкви, в братстве, исследовать отрывок. Когда говорится, что Дух Святой наставит вас на всякую истину, то не имеется в виду, что мы можем быть самодостаточными, нам не нужна церковь, нам не нужны братья и сестры, мы себе сами все можем правильно понять и сами себе можем истолковать, и мне все остальные, кто они, мне они не нужны. То есть это не имеется в виду. То есть есть две крайности. Одна крайность – это когда говорится, я сам себе истолкователь, сам себе Дух Святой, сам все могу понять. Другая крайность говорит, что ты не можешь никогда сам понять, тебе нужно истолкование церкви через предание, то есть церковное прочтение. Библейский баланс находится в том, что Дух Святой разъясняет сердцу человека истину, но этот человек смиренно пребывает в теле церковном, то есть среди братьев и сестер, вместе с ними. И все эти заповеди друг другу практикуют, наставляете друг друга, обличаете друг друга и так далее. То есть Слово Божие таким образом, Дух Святой его открывает. Реформаторы считали вопрос истолкования Писания очень важным, так как по сути фундаментальный вопрос для понимания Бога и формирования библейского богословия этот вопрос является. Жан Кальвин, противостоя Римской католической церкви, которая претендовала на монополию в этой области, что только она может правильно истолковать, ясно демонстрировал, что задача церкви состоит в том, чтобы смиренно подчиниться авторитету Писания, вместо того, чтобы властвовать над ним. Церковь должна смиренно подчиниться авторитету Писания, вместо того, чтобы властвовать над ним. И это Писание истолковывать в свете не самого Писания, а в свете Писания и еще труд какого-то там отца церкви. Или вот Писание и еще мнение там епархии или вот этих двух священников или еще кого-нибудь. То есть Писание является авторитетным, все должны преклонены перед ним. Пасторы, учители, они все должны быть преклонены и учить должны не потому, что они лучше понимают, чем другие, а потому что у них есть такое призвание, они работают с текстом больше, логично так должно быть, и они понимают текст, они проповедуют авторитет Слова Божьего, а не свой авторитет. Ничего, следовательно, не может быть абсурдным, ничего, следовательно, не может быть более абсурдным, чем выдумка, будто власть судить Писание находится у церкви, и что его достоверность зависит от ее одобрения. Когда церковь принимает его и ставит на нем печать своего авторитета, то это не делает его действительно подлинным, как будто в ином случае оно было бы сомнительным или оспаривалось бы. Но признавая его Божьей истиной, церковь обязана проявить свое почтение безусловным согласием. То есть церковь не делает Писание богодухновенным, а оно просто видит, что оно богодухновенно и склоняется перед ним. Это очень разные вещи. Мы еще этого коснемся. Но нам нужно задать такой вопрос. Мы говорим, Писание достаточно. Нам для того, чтобы его понимать, нам не нужно еще много-много всего другого. Но как же правильно его толковать? Как, или любой человек, что бы его ни сказал, то это все срабатывает, это все как бы... Он там не опирался ни на какие-то книжки, и он как-то, ну, в этот момент мог на свое мнение лично опираться какое-то там извращенное. То есть, что является стандартом истинного истолкования Писания? Следующий курс нашей школы, он будет именно этому посвящен. Мы очень подробно это изучим. Мы изучим герменевтику, это принципы толкования или методы толкования. И мы попрактикуем экзегетику, то есть экзегетика – это применение принципов на практике, чтобы у нас появились навыки, чтобы мы понимали, как практиковать эти принципы. И следующий курс научит нас, ну, работать с Писанием лучше, более верно, более аккуратно истолковывать, понять принципы толкования. Мы сможем избежать очень многих, я бы сказал, элементарных ошибок, которые христиане очень часто могут допускать. Но здесь небольшой обзор, чтобы мы... сориентировались верно. В каком-то смысле возражения православных и католиков имеют под собой почву. Ну, дайте людям Библию, они как угодно ее натолкуют. Действительно, существует много людей, толкующих Писание на свой собственный лад. И часто приходящих к полярно противоположным вариантам того, что означает тот или иной текст. При этом каждый из них утверждает, что его истолкование правильное. А у меня нет телевизора. В смысле, у меня есть телевизор, нет каналов всех. У меня нет христианского канала. Я только пару раз буквально смотрел его, и за эти пару раз, там около часа я смотрел, я уже натолкнулся на много проповедей, которые абсолютно искажают Библию, которые на этих каналах. Это просто, я делаю вывод, что таких проповедей очень много сегодня. Это не какие-то супер ереси, там, свидетели Иеговы или мормонов. Это евангельские верующие проповедуют и просто... не толкуют то, что там написано, а отталкиваются от того, что написано, чтобы говорить свое. Ну, давайте, ну, напоминаю, давайте быть чувствительными к ним, это тоже. При этом каждый из них утверждает, что его истолкование правильное. В такой ситуации должен быть какой-то арбитр или судья, который позволял бы оценивать истинность каждого истолкования, который бы дал возможность, ну, как-то оценить. Смотрите, к сожалению, сегодня... очень модно и та, и другая крайность. Одна крайность, что церковь нам даст правильный ответ, там, например, отцы церкви. Другая крайность, что каждый сам себе режиссер, каждый сам все поймет. И Дух Святой, вот просто он действует через всех нас, нам никто не нужен, ни учитель, ни хороший истолкователь, нам не нужен. Мы просто сядем, поговорим, и все сработает. Собираются люди, которые начинают что-то говорить между собой. Они говорят, обсуждают, и хотелось бы мне дорисовать, что они приходят к истине. Я бы хотел это сказать, но этого не происходит. Они часто приходят к общему мнению, могут приходить, просто по принципу пришли и поделились своим невежеством друг с другом. Но обычно еще хуже получается. Даже общего мнения не получается. Каждый себе со своим выводом уходит. Может быть, эти два объединились вокруг одного вывода. Они поговорили с такой верой, Дух Святой через нас действует. Мы как-то так порассуждали, даже не важно, что это как бы не очень яркое Писание, но Бог мне это проговорил через этот текст. То есть этот текст это не значит, но через этот текст Бог со мной поговорил. Ну, это неправда, Бог так не говорит, хотя многие в это верят. И такая проблема происходит. То есть... люди, как бы приходя заведомо, у них нет какой-то отправной точки. Во-первых, они не могут, иногда они не верят в Библию просто, и поэтому у каждого свое мнение, у каждого здесь своя Библия. И каждый себе, ну, на свой лад там, Библия плюс что-нибудь еще там, например. Каждый к своему. Но даже если они приходят, и у них есть Писание, то есть они как бы вот эту дискуссию строят по Писанию. Вы что-то видите, что я тут рисую? То есть, например, эта дискуссия по Писанию. Но эта дискуссия не имеет никакой четкой, объективной, какого-то вот этого арбитра, вокруг которого можно было бы сказать. Если у нас есть, вы знаете, да, такую историю, вот когда полярники вышел из юрты, там, или где они живут, из домика, И вдруг, ну, буря, и он заблудился. То есть он буквально немножко отошел. Что он делает? Человек ушел, то есть он ледоруб, если у него есть, вставляет, и если у него есть веревка, как бы случайно, он привязывает, он делает 1 метр и обходит по кругу. Не нашел. Потом он делает там 2 метра, обходит по кругу, не нашел. И так далее. То есть если он так не сделает, у него не будет отправной точки. Он думает, что он идет прямо, а на самом деле он идет не так. Потому что правая нога делает больше шаг, чем левая, вы знаете это, да? То есть если вы в лесу думаете, что вы идете прямо, скорее всего, что вы скоро вернетесь на то же место, ну если долго идти. Что правая нога больше шагает. Не знали, да? Мы сделаем практическое задание. Заблудиться в лесу, бросить какую-то метку, дойдешь до нее или нет. То есть должна быть какая-то отправная точка, чтобы можно было как-то оценить. Потому что когда люди идут в буре, они идут оба, и оба думают, что мы идем в правильном направлении. Хотя они могут идти куда угодно. Они даже могут объединиться между собой как-то. Вот как-то вот нам так особенно. Должна быть какой-то критерий. Этот критерий является Писание, но для того, чтобы правильно понимать Писание, должен быть тоже какой-то критерий. Как правильно его толковать? Чтобы не было кто во что гораздо. Такой арбитр действительно есть. Даровав людям откровение о себе, Бог позаботился о том, чтобы это откровение было построено таким образом, что его общий контекст помогает иметь правильное понимание его отдельных мест. Общий контекст помогает иметь правильное понимание отдельных мест. Бог сделал так Писание, что оно само себя разъясняет. Внутри Писания есть этот принцип, который нам помогает. Это не просто какая-то методика, которую разработал какой-то там, ну, кто-нибудь там в 16 веке или в 21 веке. Но он дал это прежде всего. Эта особенность Писания была выражена одним из ключевых утверждений Реформации. Вот это утверждение. Писание толкуется Писанием. Писание само себя разъясняет. Это очень важный принцип. Авторитетное Слово Божие внутри себя имеет все необходимое для того, чтобы мы правильно его поняли. Если мы усердно его исследуем, сердцем смиренным и готовым принять истину. Писание толкуется Писанием. Хотя он был сформулирован реформаторами, он не был изобретен ими. Этот принцип существовал со времени появления самого Писания. Прекрасным подтверждением этому служат примеры жизни Иисуса Христа. Именно он этим принципом пользовался. Это была его первая непосредственная встреча с дьяволом после того, как он вышел на служение. Искушая Христа, дьявол, как обычно, прибегает к своей излюбленной тактике – извращение значения Слова Божьего. Это тактика дьявола. И Иисус Христос, отвечая на это искушение, использовал другой текст Писания для того, чтобы прояснить значение первого. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя». Действительно так написано, это Божье Слово. «Да не припнешься о камень ногою твоей». А Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Поэтому то, в каком контексте ты потал, это слово ты применяешь в этом контексте абсолютно неверно. Ты понимаешь его неправильно. Это слово не значит, что мы должны залазить и прыгать, и испытывать, и искушать Бога. Нет. Написано «не искушай», поэтому мы не должны прыгать сами. Но если где-то мы и падаем, мы можем верить, что Бог ангелом заповедует нас подходить. Поэтому Иисус, то есть Писание само себя разъясняет. Поэтому это важный принцип. Здесь Иисус не прибегнул к устному иудейскому преданию, которое, несомненно, уже существовало в те дни. Он сказал: ну вот отцы церкви говорят по поводу этого отрывка вот так, дьявол. Он не опирался на свой собственный опыт для того, чтобы доказать ошибочность толкования сатаны, хотя Христос мог бы и это сделать. Христос обратился к объективному источнику истины, процитировал авторитетные слова из Писания, которые неопровержимо разъяснили суть вопроса. Высший авторитет Библии, как Слово Божьего, придает этой святой книге способность самой удостоверять свою истину. Она сама удостоверяет свою истину. И это абсолютно удивительно. Представьте, насколько достаточное слово мы имеем. Карл Генри хорошо говорит об этом. Историческое и евангелическое богословие настаивало не менее, чем отцы церкви, что Слово Божие не должно ни в каком смысле считаться просто человеческим явлением. Оно всегда отождествляло авторитет Писания с авторитетом Божьим. Авторитет Библии – это не какой-то другой авторитет, отличный от божественного. Только благодаря тому, что Писание действительно происходит и имеет поддержку своего авторитета от Бога, оно удостоверяет само себя. Это первый принцип этого арбитра, это первый арбитр. С Писания толкуют само себя. Второй принцип. Принцип Писания толкует Писание, близко связан с принципом аналогия веры, он называется, который играет важную роль в проверке правильности толкования Библии. Этот принцип основан на очевидных фактах того, что общая картина, представленная практически неоспоримыми текстами Писания, достаточно ясна для понимания каждым рационально мыслящим человеком. Принцип аналогии веры утверждает, что все остальные, менее понятные тексты должны истолковываться в соответствии с уже известными, с уже понятными. То есть мы не можем выводить какую-то доктрину, менее понятные, с уже известными или более понятными. Мы не можем выводить какую-то доктрину, взяв какой-то запутанный отрывок, запутанно его истолковав, и из этого великую доктрину вывести. Есть отрывки очень-очень ясные. Бог есть любовь. Очень понятно все. Или там другие, ну много других разных отрывков. Очень-очень прямо учат. Мы не должны... ну да, это все понятно, найди какой-то сложный отрывок. Помните, я часто люблю приводить примеры из Деяний, когда люди выводят доктрину о том, что каждый рожденный свыше должен получить дар иных языков. Эта доктрина выводится из Деяний, даже пренебрегая всем контекстом Деяний. Потому что языки, которые там описаны, во второй главе ясно описаны, что это за языки были. Это были иностранные языки, на которых проповедовали. Их предназначение ясно и тому подобное. То есть... Но берется какой-то отрывок, исходя из этого, ну видишь, так получилось, поэтому каждый рожденный свыше должен этот дар иметь. Это не выводится из ясного библейского учения в послании к римлянам о спасении и свидетельствах, удостоверяющих нас в спасении. Понимаете этот принцип? Это аналогия веры. То есть мы проверяем аналогию, ну что ли, не знаю, как это расшифровать сам термин, но идея такая, что менее ясные отрывки мы понимаем на основании более ясно. Этот принцип служит гарантией для верного толкования Писания и имеет абсолютно иное основание, чем православное понятие соборности, то есть церковность, которая разъяснит нам, как правильно. Тогда как соборность основана на людях, на церкви, на их мнениях, принцип аналогии веры укоренен в Слове Божьем и его авторитете. То есть это принцип изнутри. Писание толкует само себя, и менее понятные отрывки Писания толкуются более понятными. Более того, правильное толкование Писания доступно каждому истинному верующему благодаря водительству Святого Духа, божественного автора Библии, дающего правильное толкование своего текста. Первое послание Коринфянам Павел объясняет процесс духовного просвещения Святым Духом верующим. А нам Бог открыл это Духом Своим. Это 2 глава с 10 стиха. Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Никто не может сказать, что в сердце человека творится. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. То есть Дух Святой в нас пришел. Дабы знать дарованное нам от Бога, дабы знать истину, которая нам подарена. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, не тем, что мы очень умно все как-то так вот, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Смотрите, это важный принцип. Иисус когда-то сказал его, что всякий, кто хочет исполнить волю Отца Небесного, узнает от Бога ли мое учение. Состояние сердца – это ключевой фактор. И Римлянам 1 глава 18 стиха, что через рассматривание творения они увидели, познали Бога, но не прославили Его, но осуетили сутствованиях и подавили истину неправдой. Это состояние сердца. Такому человеку ты ничего не докажешь, как бы логично ты это не выстраивал. Он внутри противится этому, он не хочет это принимать. Когда Дух Святой достигает нас этого состояния сердца, когда мы открываем Писание, Дух Святой разъясняет нам. Но опять-таки, поймите правильно, обычно мы думаем это о каком-то таком магическом способе. Ты как-то открыл раз и такой... Это не так. Дух Святой разъясняет это через состояние сердца, через мой труд над Писанием. Я исследую, я анализирую, я применяю это к своему сердцу, и я начинаю глубже и глубже понимать. Он дает понимание истины. Но это не что-то сверхъестественное, вот нагрянуло, бах, просвещение пришло. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. То есть это неверующий человек душевный. И не может разуметь, потому что о всем надо обсудить духовно. То есть сердце уже должно быть преклонено перед владыкой этого мира. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Здесь Павел утверждает несколько важных истин. Во-первых, правильное понимание духовной истины невозможно без пребывания внутри Святого Духа. Нам нужен Дух Святой внутри нас, который будет нас наставлять, учить и открывать Писание. Во-вторых, Дитё Божье понимает его истины и названо соображающим, то есть сравнивающим духовное с духовным. Этот принцип аналогии веры или принцип Писания толкует само себя. Что значит, что конкретная истина должна истолковываться в контексте всех остальных откровений Святого Духа, изложенных в Библии. Видите, да, как здесь написано? То есть он соображает духовное с духовным. Что ему уже открыто, с менее открытым сравнивает и сопоставляет, и понимает, это в духе библейском или нет, мое понимание в контексте или вырванное с контекста. В-третьих, еще одно наблюдение. Невозрожденный, то есть душевный человек, не имеющий живущего внутри Святого Духа, не может понять Божью истину. Пока он не преклонится перед Богом и не примет Евангелие, которое и оно ему доносится Духом Святым, как написано, что он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Если он перед этим не преклонится, сможет знать Библию на зубок, и он будет ей противиться, и он не будет ее даже понимать. Он будет говорить, там есть столько противоречий, и какие-то глупые вещи говорить. Вот в Бытие написано, Бог сотворил мир, а во второй главе опять творит мир. Какое противоречие? Ну, то есть это надо быть достаточно в каком-то сумасшедшем состоянии, чтобы думать, что там вот напишу в первой главе, а во второй уже люди не заметят. Ну, то есть такие смешные вещи. Не может понять Божью истину прежде всего потому, что он не принимает ее. То есть он не желает принять ее авторитет, не желает подчиниться ей. Это должно очень сильно на нас повлиять, когда мы несем Евангелие. Если человек не преклонится, мы не достигнем, или когда мы наставляем кого-то. Пакер в своей книге дает прекрасное описание духовного просвещения Святого Духа, и вы сможете дома его прекрасно прочитать. Третье. Еще один принцип верного понимания Писания, или это уже четвертое должно быть, правда? По сути, это должно быть, по-моему, четвертое. Еще один принцип верного понимания Писания – это истина должна пониматься в братстве. Под братством я не подразумеваю вот такое-то братство, там я не знаю, евангельское братство. И братья там в совете разъяснят. Я не это имею в виду. Я имею в виду библейское понятие слова «братство». Братство-сестринство, так, если можно сказать. Это братство преклонено перед одним авторитетом Божьего Слова с учетом зрелости, с учетом даров и призваний отдельных братьев. Таким образом, наивысшим критерием есть Священное Писание. Первое. Более зрелые христиане должны почитаться больше. Почитаться здесь в кавычках, то есть к ним нужно прислушиваться как наставникам больше, чем к новообращенным. Значит, еще тогда. Этот принцип верного понимания Писания, то, что истина должна пониматься в братстве. И что под этим подразумевается, я сейчас объясняю. Характеристики братства. Это братство преклонено перед одним авторитетом Божьего Слова, а не перед Словом Божьим и еще преданием или еще кем-нибудь. Это братство функционирует, как бы там общение происходит с учетом зрелости, с учетом даров и призвания отдельных братьев. То есть, наивысшим критерием есть Священное Писание. Второй момент. Более зрелые христиане должны почитаться больше, чем новообращенные. Почитаться в кавычках. То есть, не в смысле, что они тех нужно пренебрегать. В изучении Писания. Призвание пастора-учителя должно приниматься особенным образом. Бог дал нам Духа Святого, дал нам возможность понимать, но при этом Он в церкви поставил служителей, которых одарил служить, учить, и они посвящены тому, чтобы изучать это, и они нас наставляют и учат. И поэтому ему нужно оказывать сугубую честь, написано. И сугубая честь нам в контексте про финансы. Если утверждается, что Писание достаточно... Это, кстати, серьезная тема, я так пошутил на нее, на самом деле это серьезная тема. Если утверждается, что Писание достаточно, то означает ли это, что богословы и все остальные верующие могут найти в нем ответы на все вопросы? Давайте до этого когда дойдем. У вас это уже есть или нет?
Да.
Отлично. Смотрите, вот этот принцип, это очень важный принцип. Писание толкует само себя, аналогия веры менее понятны, трюки более понятными, Дух Святой разъясняет, приводя наше состояние в наше сердце в определенное состояние. Еще один принцип – это то, что мы Писание не просто закрывшись дома в кладовке сами читаем, но мы должны быть интегрированы, мы должны жить в церкви. Это в братстве, сестринстве, которое живет Словом, которое преклоняется перед Богом, почитает Его Слово. И там мы должны исследовать. И когда мы исследуем, мы должны учитывать, что есть более зрелые и менее зрелые христиане. Это очень важный фактор. То есть Писание говорят, что в каждом Дух Святой, при этом говорит, что есть разная зрелость. Поэтому человек более духовный, он может более сопоставлять духовное с духовным, чем менее духовным. Поэтому мы должны проявлять уважение к зрелым людям. Второй момент. Нам нужно признавать, что есть дары определенные. Есть дар или призвание быть пастором, учителем или там учителем, наставником. То есть это тоже должно почитаться. Это тоже, поэтому это серьезная проблема, когда церкви отвергают пастырей, учителей и говорят, что просто у нас есть Дух Святой, и мы сами разберемся. Духа Святого достаточно. Дух Святой есть, это да и аминь. Священство всех верующих, да и аминь. Но это не отвергает все остальное, что написано. В послании Тимофею это не отвергает. Где Павел очень конкретно его учит играть пасторскую роль и поставить пресвитеров по местам. И говорят, что те церкви являются незаконченными, неполноценными без пастырей, пресвитеров, епископов. Три термина про одного и того же человека. Поэтому это все должно быть верно, библейски сбалансировано. И мы должны быть здесь. Поэтому я и говорю, помните, когда я говорю о этой пицце, все учение. Можно сказать, священство всех верующих или Дух Святой. И мы можем тянуть в эту сторону. Это должно быть сбалансировано с зрелостью, с дарами и так далее. Если утверждается, что Писание достаточно, то означает ли это, что богословы и все остальные верующие могут найти в нем ответы на все вопросы? Например, как полететь на Луну? Конечно, нет. Всегда будут такие вопросы, ответы на которые по каким-то причинам будут скрыты Богом. Даже вопросы не такого рода, как полететь на Луну, а какие-то духовные вопросы. В Второзаконии 29:29 написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам, и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Говоря о том, что Писание можно понять, мы не утверждаем, что мы все можем понять. То, что Бог открывает через Писание, мы можем понять. Есть просто упоминание чего-то, и мы хотим разгадать, ну кто были эти сыны Божии, которые входили к дочерям человеческим. 15 вариантов ответов есть. Ну, мне вот это больше нравится. Но нет ясного основания из Библии. Я, во всяком случае, до сих пор его не увидел. Может, кто-то увидел. Покажите мне, чтобы утверждать, ну, это были вот эти, или вот те. Бог заботится о том, чтобы в Писании содержалось в достаточной мере все, в чем нуждается человек для своего спасения и благочестивой жизни. Для своего спасения и благочестивой жизни. МакАртур хорошо говорит по этому поводу. И вот что он говорит. Учение о духовном просвещении, то есть нам дано откровение, исследуя это откровение, мы получаем духовное просвещение и понимаем это откровение. Когда христиане говорят, мне пришло откровение, это не совсем корректно. Они были просвещены словом. Хотя иногда они откровение вообще не слово, а между строк. Это тогда и не просвещение даже. Учение о духовном просвещении не означает, что мы можем знать и понимать все. Или что нам не нужны учителя из людей. Или что нам не нужно усердно изучать Писание. И везде отрывки, видите, из Библии. Оно означает, что Писание может быть понято каждым усердным и послушным христианином. Каждым усердным и послушным христианином. Можно было бы задуматься, можете как-то на досуге подумать. Отдельно важный вопрос является вопрос такой. Почему люди пытаются добавить к Писанию еще что-то? Что ими движет? Какие похоти, какие слабости человеческие движут людей. Я уже немножко сказал, что уход от богоцентричного богословия к человекоцентричному – это одна из причин, почему люди уходят от достаточности Писания. Почему они не хотят признать Писание настолько богодухновенным, чтобы признать его достаточно? Какие причины движут людьми? Это очень-очень интересный вопрос. Например, выдержка из письма у вас есть? Мне как-то пришло письмо от одного брата, я с ним переписывался из России. Он отвечает мне, когда мы формировали доктрину нашей церкви, он увидел и реагирует. Николай, я не имею... Ну, это последнее из его письма. Или там, предпоследнее. Николай, я не имею никакого права вмешиваться в вашу церковную жизнь, но предлагаю рассмотреть учение Деяний апостолов 2.42. Все, кто был крещен, стих 41, пребывали в этом учении, стих 42. Если верующие поймут, что относится к этому учению, а что нет, то это учение для них будет уставом и их вероисповеданием. Вроде бы точно. Нам, верующим, необходимо иметь некое видение, которое имел Павел. Павел был поклонен не доктрине, не теории, не символу веры и не какой-либо богословской системе, а небесному видению. Он видение увидел. Поэтому этот брат говорит о том, что нам нужно видение каждому пережить. Без этого слова недостаточно. Таким образом, Божье слово достаточно. Еще один важный раздел – это специальное откровение ясное. Ясность специального откровения. Это тоже важно. Еще одна такой элемент, который дополняет, дает нам верное видение ситуации. Ясность – это качество специального откровения. Это качество специального откровения, которое определяет, что человек может понять значение, которое заложено Богом в тексте. Понятно, что подразумевается под ясностью? Это такое качество Библии и действия Божьего через Библию, что человек при определенном состоянии сердца, труде, мы уже говорили, да, правильном толковании Библии, что он интегрирован в братство, этот человек может понять значение, которое заложено Богом в тексте. То есть при верном подходе к исследованию текста человек может познать истину и быть в этом уверенным. У всех есть, да, этот раздел? Нормально. То есть при верном подходе к исследованию текста человек может познать истину и быть в этом уверенным. Мы помним, да, что некоторые вещи сокрыты, потому не все. Но то, что открыто, нам принадлежит. Однако довольно часто христиане утверждают, что верят в авторитетное Слово Божьего, но теряют эту авторитетность на этапе их размышления о ясности слова. То есть они говорят, я верю в авторитет, и после этого они говорят абсолютно противоречивую вещь этому авторитету. Они говорят, да, оно авторитетное, но оно не ясное. Разные богословы по-разному его понимают. Пойди разберись, кто там правильно, а кто нет. И вообще, возможно ли это? Поэтому лучше придерживаться отцов церкви, пусть они нам скажут, как мы найдем как бы защищенность в том, что они объяснят, как правильно. Или мы будем в этой церкви, потому что они нам гарантируют, что понимание, вот они нам дадут это понимание, и мы скажем, все, мы имеем это понимание. Потому что по-другому, ну никак. И таким образом они убивают авторитеты, что Писание не может быть завершено, оно должно быть, к нему что-то нужно еще прицепить. Люди ссылаются на большое количество разных толкований Библии, как на доказательство ее неясности. Наверное, вы слышали этот довод очень часто. Много разных толкований, значит, это доказывает ее неясность. Но суть в том, что если Библия не обладает качеством ясности, то мы практически не имеем авторитетного Слова Божьего. Просто мы его не имеем. Если его нельзя понять, то это просто абракадабра для нас. Мы уже не имеем никакого авторитета. Так как невозможно понять, что в ней имеется в виду в этой Библии. Что же она им будет руководить, если я не понимаю, что там имеется в виду. В таком случае окончательным авторитетом начинают являться, например, отцы церкви. Они нам истолкуют, как правильно понять Библию. Или церковь. Она скажет, как правильно. Или пастор. Вот как пастор скажет, так пусть и будет. Или какой-то богослов, которого мы придерживаемся. Например, начинаем читать только толкования Макартура, потому что они самые верные. Он нам истолкует все верно. Или еще какие-нибудь толкования других замечательных братьев. Или традиции являются для нас более авторитетными. То есть, ну, Писание Писанием, но вот так было, мы не грешили, а вот так поменяли музыку, начали грешить. Поэтому лучше вот так, как раньше, тогда мы не будем грешить. То есть уже традиция. Или личное мнение чего-то начинает быть авторитетным. Или интуиция начинает быть авторитетной. Вот я как-то духом вот чувствую, что вот здесь об этом говорится. Если кто-то вам говорит, что он чувствует духом, это ересь. Он не может никаким духом ничего чувствовать. Он не может вообще различить, плотью он чувствует или духом. Чувствами или умом, или еще чем-нибудь. Он это не может, это невозможно. Дух действует в нас, Дух Святой в нашем духе действует. Наша задача это не интуиция чувствовать. Наша задача преклонять свое сердце перед Богом и работать с Писанием. Вот наша задача. И работать верно с Писанием. Или, например, авторитетным становится тот, кто больше приведет доводов, кто умнее, кто более образованнее и так далее. Писание не ясно, что мы там можем понять? Выводы, которые приводят к вере, что Писание не ясно, основаны на человекоцентричном мышлении и поэтому берут наивысший авторитет в свои руки. Человекоцентричный. Есть много разных критик библейских, там, ну, мы уже немножко говорили, когда люди подходят к Библии просто как к человеческому творчеству. И поэтому они анализируют, ну, это не Моисей писал, скорее всего, это кто-то другой. Посмотрим на библейские тексты. Бытие 2:16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь его, смерть и умрешь. И мы помним, как потом Ева отвечала сатане. Как она ответила? Бог не говорил с нами про деревья. Речь шла о том, что будет пролетать комета, одна с такими-то плодами, и осколки ее долетят до сюда. Когда они будут пересекать атмосферу, они вот это самое, из этого дыма родятся духи, которые придут и поведут нас, мы должны слушаться. И вот это сатана ничего не понимает. Она так не ответила. Да, сатана, вау, чего себе, даже я этого не знал. Она ему точно ответила, что здесь написано. Она другими словами это даже сказала, но идея та же самая. Адам и Ева были вполне способны правильно понять Божье предупреждение и действовать в соответствии с ним. Бог не сделал никаких дополнительных предупреждений в виде предупреждающих огней, звуковая сирена или херувима с огненным мечом. Его слово было достаточно, и оно было ясное, оно было сказано и действовало. Исход 3, 4 и 5 главы. Можно сказать, ну то было до грехопадения. Исход 3, 4 и 5 глава, прочитайте. Бог говорит Моисею, сними обувь, место святое, огненный куст. И он разговаривает с ним, и он говорит ему ясные вещи, и Моисей абсолютно ясно их понимает. Он не говорит, Бог, ты, наверное, здесь имеешь в виду, что это Египет, это духовно, мои отношения с тестем. И я должен пойти в эти отношения и сказать, чтобы он отпустил народ твой. А народ, это дети, я их выгнать должен в пустыню, и там они тебе поклонятся. Все, кой, пошел выгнать. Да? Бог ему говорит, он бы сказал, эй, Моисей, что я имею в виду, то я тебе и говорю, что слышишь, что и понимаешь, ничего не придумывай. Моисей так не реагировал, он понимал все правильно. Более того, Бог ему сказал, пойди в Египет и фараону мои слова переведи, скорее всего, на его язык, потому что фараон, возможно, не говорил на этом еврейском диалекте. И Моисей был способен прийти и слово Божие перевести, и фараон понял его, о чем идет речь. И он реагировал, и Бог говорит, ты что, это ему скажи, еще это. То есть, это достаточно ясно, Писание об этом говорит. Посмотрите всех пророков, как Бог с ними говорит. Пойди и сделай это. Пойди, там, например, Иеремии, ляж на бок и пролежи, сколько там лет он лежал. Или он ему говорит, пойди и ешь там, как это называется, хизякину в принципе. Вот. Иеремия не имел, это, наверное... То есть, он вот Бог рассказал, это значит, как бы это, странно не выглядит. Это было странно. Или вспомните, как Бог говорит с Авраамом, пойди принеси сына своего в жертву. Это как-то духовно имеется в виду, что должен с ним еще немножко пообщаться. Он очень ясно понял, о чем идет речь. Хотя, представьте, насколько это было не то, что необычно, это не влазило вообще в понимание Авраама. Вообще, Бог никогда не призывал убивать кого-то как поклонение ему, там, своих детей или себя. Но он, Господи, я понимаю, что ты говоришь, мне непонятно. Для него была сокрыта тайна, как замысел Божий в этой ситуации. Он говорит, мне понятно то, что ты сказал, я иду это исполняю. Бог говорит с Моисеем, и Моисей в точности все понимает и применяет. Подобными примерами Библия переполнена. Люди ясно понимали, о чем идет речь. Они не толковали это как-то супер спиритуалистически, духовно, как-то совсем по-другому. Таким образом, Библия сама представляет себя как ясное специальное откровение Божье. На всех примерах мы это видим. Бог так ожидает от людей. И поэтому мы должны учиться из Писания, о самом Писании, а не из опыта или человекоцентричного анализа о том, как к Писанию подходить. Я как-то говорил с одним братом, и он говорил мне, прежде чем идти в семинарию, я вот поехал в такое-то учебное заведение в Европе, они вообще вот как бы представляют вообще концепцию, как вообще формировать мировоззрение. Как вообще что-то исследовать, понимать, вот если ты там не получишься, читай Библию, не читай, иди в свою семинарию, иди, все это бестолку. Потому что сначала нужно вообще понять, вот как там мозги все там работают, как это все там щелкает, куда оно перетекает. И потом уже открывай Библию и уже с помощью этой системы перетекай, куда его там надо и щелкай, как оно там должно быть. То есть Писание само, оно не сработано, не такое яд. Тебе нужно сначала зарядиться какой-то идеей. 2 Петра, 3 глава, 13-18 стих. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда, праведность. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь, то есть старайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, или от мира. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом. И во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, Петр признает, Павел пишет немного сложновато, но это понятно, и мы разумеем, что он пишет. И Павел, Петр здесь же признает послание Павла равными Писанию, то есть богодухновенным. Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают или извращают, как и прочие Писания. То есть, видите, они истолковывают неверно по причине их состояния сердца и так далее. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. То есть, смотрите, Петр не говорит, что Павел-то между строк пишет. Он пишет немного сложно, но это ясно, чем он пишет. Хотя некоторые это извращают. Однако ясное слово Божьего не подразумевает, что все упомянутое в Писании до конца открыто нам, или что мы можем лениться в работе с Библией, или что нам не нужны учителя. МакАртур хорошо по этому поводу заметил, и мы уже это читали ранее. Еще одним важным фактором, который убеждает нас в том, что Библия ясна, является намерение Божье по отношению к людям и к роли Его Слова. У Бога есть определенное намерение, у Него есть определенный замысел по отношению к людям и к Своему Слову. Писание очевидно учит нас, что Бог хочет направлять людей с полной тщательностью, ну или скрупулезностью. Бог не направляет людей как-нибудь, как-нибудь вот туда, куда-то идите, придете, не туда накажу, или а какая разница, ну главное там двигайтесь. То есть видно, Бог хочет направлять нас очень аккуратно, очень тщательно, не просто даже в наших поступках в какой-то сфере религиозной, но и в нашей семье, и на работе. Не только в поступках, но и в наших мыслях, и в наших чувствах, в ценностях нашего сердца. То есть Бог очень скрупулезно хочет направлять нас. Бог никогда не относится к людям, да и к чему угодно, кое-как. Бог все делает на 100%, то есть совершенно и без изъяна. Поэтому Бог не будет направлять людей загадками, туманными намеками или легко искажаемыми какими-то путями коммуникации. Бог хочет нас точно и аккуратно направить, и Он не будет говорить непонятно как-то затуманенно. Бог хочет направлять людей и делает это эффективно. Он делает то, как Он направляет их Словом Божьим, Он делает это так, чтобы они Его поняли и последовали, и в точности могли исполнить все, что Он ожидает от них. Намерение Бога, чтобы человек, кроме того, из Библии очевидно, что Бог избрал основным методом направления свое Слово. Если бы Бог хотел ясно направлять людей, но использовал при этом туманные, легко искажаемые, труднопонимаемые методы коммуникации, то есть запутанное слово свое, то само намерение Бога было бы недостижимо. Бог для своей цели использует то, что может нам помочь полностью ему повиноваться. Намерение Бога, чтобы человек понял его и покорился. И поэтому слово его доступное для понимания ищущего сердца и здравого смысла, просто здраво рассуждающего человека. Бог говорит человеку через понимание значения текста Библии. Это принципиальнейший момент. Бог не говорит через интуицию, ощущение, через то, что между строк, а через то, когда он понимает значение текста, записанного в Библии. При этом стоит отметить, что текст Писания может быть понятым даже без множества исторических сведений. Вот это очень важный момент. Некоторые люди ставят Писание в зависимость от множества исторических сведений. Когда они взвешивают Писание на весах, и на одной чаше весов они располагают текст Писания, а на второй чаше весов они располагают исторические сведения, которыми мы пользуемся, и это очень важно, то у них получается приблизительно такая картина. Вот здесь находится Писание, оно очень легкое, а здесь находится история, исторические сведения, и они перевешивают. Вы можете общаться с кем-то, и кто-то, вы читаете текст, показываете человеку это в текст, говорит, а ты исследовал эти труды? Нет, слушай сюда. Он вам начинает толковать этот отрывок, излагая достаточно долго, ну, сравнительно. Кто-то может час говорить, кто-то может быть 5 минут говорить, но смотря какой текст. Он может изложить такие исторические события и иногда даже привести к тому, что этот текст, ясно понимаемый, совсем другое абсолютно значит. И какая это проблема? Сколько сейчас невежественных людей, которые просто не знают всего этого. Например, Писание говорит о том, что... Ну, идею, я думаю, что вы улавливаете. То есть Писание говорит о чем-то ясно, а человек может приводить, ну, в то время под Библом подразумевалось не вот это, а вот это, и вот то, и вот то, и вот там такой нюанс был, еще вот это, и поэтому вот это значит не в смысле, что там идолам не служить, а немножко другое. Ну, может быть, это какой-то грубый немножко пример. Но здесь очень важный принцип. Сегодня есть люди, которые не считают, что Писание может само себя истолковать и даже само нам дать достаточно необходимых сведений исторических для его понимания. Я не против исторических сведений, но я против того, чтобы сказать, что текст Писания весит слишком мало, и исторические сведения намного больше. Поэтому историки и археологи – это будут те люди, которые будут обладать авторитетом толкования. Они скажут, ну что вы там понимаете, я вот 15 книг прочитал про шумерские народы, и я узнаю такой нюанс, и я поэтому лучше вас понимаю, как толковать Пятикнижие. Эта проблема, она существует, когда перевешивает этот момент. Будьте очень аккуратными. Это очень правдоподобно звучит, но это показывает, что человек не верит в достаточность и ясность Писания. При этом стоит отметить, что текст Писания может быть понятым даже без множества исторических сведений. Конечно, исторические сведения могут очень облегчить процесс понимания текста. Мы не нуждаемся в них абсолютно, и текст без них работает, и его можно понять. Но текст обладает полной достаточностью и ясностью, и поэтому сам может предоставлять необходимые сведения для его понимания. Однако некоторые христиане впадают в крайность, когда текст для них весит меньше, чем исторические сведения. В прошлые века люди не обладали всеми историческими сведениями, которыми мы обладаем сегодня. Но это не уменьшало их возможность понимать текст Писания. Многие христиане прошлых веков обладали большим пониманием слов, большим, точнее, можно поставить там апостроф, большим пониманием слов Господним, чем сегодняшние христиане, потому что были более преданы вере в Писание. Примеров-то можно привести очень немало. Очень много удивительных и потрясающих трудов мы имеем в прошлые века, там, с 16-го, например, с реформации смотреть, когда люди имели меньше сведений исторических, чем мы сегодня, намного меньше. И они свято верили в Писание, работали с ним, и они могли понимать значение текста лучше, чем многие современные христиане, которые знают уйму исторических сведений. И будут спорить не о тексте или рассуждать, а о всяких, кто умнее, историческими сведениями оспаривать. Пусть же Бог даст нам глубокую веру в достаточность и ясность и авторитетность Писания, чтобы мы не впадали в заблуждения, которые столь распространены и даже модными являются в современном христианстве. Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте, смотрите, мы в простоте и в богоугодной искренности, не по плотской мудрости, не по философиям века или вот этими всеми тонкостями философскими, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. Павел себя характеризует, это Павел же, да, пишет? 2 Коринфянам. 1 глава, 12-13 стих. То есть Павел характеризует себя, когда вы были, вы могли увидеть, мы в простоте были. Мы не умничали, мы не давили вас своей ученостью. Мы в простоте, в богоугодной искренности, не на плоской мудрости основанные, но на благодати Божьей, на богоцентризме. Мы жили в мире, и особенно у вас, вы видели нас такими. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете и разумеете. Очень сильное учение о ясности. То, что мы пишем, это не иное, это не междустрок, это не что-то такое. А именно то, что вы читаете, то, что вы разумеете, если вы здраво просто читаете. И что, как надеюсь, до конца уразумеете. Если будете пребывать в Слове Божьем, то до конца уразумеете. Смотрите, это очень сильно. Павел говорит, мы не заумными были среди вас. Мы были в простоте, мы просто проповедовали Слово, и мы отложили свою ученость. И мы не традиции вам проповедовали, не предания, которые Павел много знал, а мы проповедовали вам Божье Слово. И то, что читаете, то мы и пишем. Это просто. И надеемся, уразумеете до конца, если будете преклонены перед Богом. Здесь у вас есть раздел или нет? Джона Пайпера есть у вас ставочка?
Нет.
Есть очень хорошая книга «Не трать свою жизнь напрасно», в которой он удивительно, потрясающе пишет о том, как он сам прошел через большие испытания. Это 1-2 глава, через испытания в 68-м году, которые еще были. В 60-х годах началось такой релятивизм относительность, что истину нельзя понять, что текст не ясен, все запутано. И он рассказывает, как он пришел к пониманию того, что очевидных вещей, что Писание ясно, достоверно. Мы с вами просто грандиозно благословлены, что мы в юности можем понимать эти вещи. И когда я это понял, он рассуждает о том, как не потратить свою жизнь напрасно. Он приходит к выводу, что это жизнь, которая проистекает из Писания. Он понял, мне нужно быть служителем Писания. И когда он понял, что такое, что это единственный ледоруб вокруг, который нам показывает вот эту точку отсчета для всего. Потом он когда было много хаоса, много, и сегодня этого очень много, и постмодернизм еще больше затаскивает в Украину. Он понял это, он говорит, после этого я был готов учиться в семинаре. Только тогда я был готов изучать герменевтику, другими словами, как работает Писание, когда я правильно понял роль Писания. И он просто здесь уникально пишет, я специально вставил себе и будущим студентам, они это смогут прочитать. Вы можете найти эту книгу и прочитать страницы с 23 по 27, там он просто абсолютно удивительно пишет, как он это прошел и насколько это важно, и меня это просто очень сильно покорило, поэтому я это вставил как назидание. Чуть-чуть я вас задержу на обед, займу еще 8 минут, и это традиционно, вы заметили, да?
Это записывать?
Или нет? Нет, один раз, правда, я вас случайно раньше отпустил.
Да,
это записывать. Значит, давайте мы пройдем суть домашнего задания, которое вам дается. Во-первых, сегодня, судя по всему, мы все-таки закончим курс библиологии, аллилуйя. И поэтому для вас он закончится, когда вы на следующую сессию принесете домашнее задание, выполненное после этой сессии. Если вы принесете, вы получите удивительно прекрасный диплом. Это будет. Мы постараемся, мы сделаем так, чтобы вам он нравился, чтобы вы его поставили на видном месте и говорили, что я поклоняюсь Господу, а не уму своему и умышлению. Поэтому это последняя часть, которую вам нужно выполнить, и тогда вы получите диплом, вы завершили курс библиологии. Первое – посещение и участие. Вы уже здесь, вы посетили. Кто не посетил, вы слушаете или прослушаете на аудио. Второй момент – это работа с Библией. Несколько заданий. Номер 3, но это на самом деле номер 1. Прочесть книгу «Второе послание Коринфянам». Записать название каждой главы этой книги, разбить главу на логические части, выписать все отрывки, которые говорят о Слове Божьем в том или ином ракурсе. Так или иначе, они как-то говорят о Слове Божьем. Ну и вы думаете с мудростью. Вот по Матфею немножко сложно было, потому что Иисус говорит, это же Слово Божье. Ну и в принципе, то, что Матфей пишет, это же Слово Божье. Ну есть разного рода отрывки. Есть очень прямо, как бы касательно. Иисус говорит, там, Слово Твое есть истина, например, да? В Евангелии Иоанна. Конкретно разъяснять Слово, Библия, послание. Есть связанные с этим, когда Иисус решил проповедовать Слово. Он сел и проповедовал. Это тоже о проповеди Божьего Слова. Есть целая Нагорная проповедь, которую не нужно было все выписывать, выписали, не ошиблись. Но вам нужно было просто отметку сделать, и я бы сделал какой-то такой вывод, что Иисус в своем служении ценил служение Слова Божьего. Ценил служение проповеди, разъяснения Писания. Что он и делает в Нагорной проповеди. Может быть, в Нагорной проповеди есть какие-то конкретные такие нюансы, связанные с истиной, с Словом Божьим. Вы это еще больше упоминаете.